Я полагаю так, что, конечно, у нас будет не какая-то лекция. Мне бы хотелось, чтобы был свободный обмен мнениями по вопросу, который представляет сейчас один из таких вопросов, я бы сказал, подчас даже болезненных, по крайней мере, очень важных для нашего времени. Ведь чем характеризуется наше время? Очень многими чертами, но одна из них, и, может быть, самая показательная, свидетельствующая о такой специфике, которой, может быть, мы никогда еще и не имели. Мне кажется, самая определяющая черта современности заключается в том, что происходит все большее и все усиливающееся смешение добра и зла. Сейчас мы дошли до того, что критерии, которые когда-то очень четко отделяли добро от зла, красоту от безобразия, истину, лучше сказать, правду от лжи, сейчас буквально стираются. Были грани, были пороги. Пороги срубаются, грани уничтожаются. Межи исчезают. И действительно сейчас мы стоим перед таким вопросом, очень большим, что такое хорошо и что такое плохо. Кстати, вот этот вопрос о духовности, который я обозначил в качестве тематики сегодняшней встречи, он, может быть, наиболее хорошо показывает о том, перед чем мы стоим. Действительно, что такое духовность? Сейчас так часто обращаются к этому термину, так много говорят о необходимости духовности, о восстановлении духовности, о том говорят, что бездуховный человек – это ужасный человек. А что это такое духовность? Здесь мы подчас сталкиваемся с весьма большой многозначимостью. Действительно, что разумеется в наше время под духовностью? Это же вопрос очень важный. Кстати, очень много самых основополагающих понятий в нашем языке не имеют не только точных определений. Это-то не беда, что не имеют точных определений, а нет даже точного, ну что ли, представления, ясного ощущения того, что это есть на самом деле. Вот духовность как раз относится сейчас к этой категории. Я полагаю, что одной из причин вот такой глубокой неясности, которая сопряжена с этим понятием, заключается, конечно, в том, что несколько десятилетий, более 70 лет, очень активно шла работа по буквальному вытравлению этого понятия. Этот термин или игнорировался, духовность, или подменялся такими вещами, о которых подчас просто недоумеваешь. Итак, перед чем мы сейчас стоим? Что, разумеется, под духовностью? Вот любопытно было бы, вы знаете, просто провести вопрос. Это было бы замечательно, и мне кажется, это следовало бы сделать. Что сейчас человек разумеет под духовностью? Ну, можно так попытаться и предложить несколько вариантов, которые, по-моему, будут отвечать действительности. Ну, лучше, наверное, сказать не что такое духовность, а кто является духовным человеком. Ну, наверное, мало кто будет возражать, если мы скажем, что это человек образованный. Особенно, если он эстетически образованный. Это человек, обладающий большой эрудицией, хорошим знанием литературы, искусства, музыки. Это человек духовный. Человек воспитанный, знающий правила поведения и ведущий себя соответственно. Он невольно вызывает к себе уважение, этот человек. Вот это одно из понятий, которое достаточно широко распространено. Действительно, говорят, этот человек очень духовный же. Я не говорю уже о том, что часто под духовностью разумеются вещи, которые относятся к категории религиозного сознания. И если здесь, между, так сказать, секулярным определением духовности, о котором я только что сейчас говорил, и религиозным чувствуется различие, даже мы не зная, что такое религиозное, в религии понимается под духовностью, все-таки чувствуем, что это не то, то если мы коснемся различных религиозных интерпретаций духовности – то здесь уже часто бывает, ну, темный лес. Все религии, в общем-то, говорят о духовности. И там, ну, наверное, может быть, чем-то и отличаются, но, в общем-то, все духовное. А ведь если попытаться все-таки отнестись к этому понятию аналитически и немножечко более скрупулезно, не обобщая, а попытаться более конкретно выявить содержательный смысл этого понятия, то с чем мы имеем дело? Ведь когда мы говорим о духовности, то интуитивно даже предполагаем, что нечто возвышенное, нечто высокое, если хотите, самое высокое, что может быть у человека. То есть то, к чему он наиболее стремится, или что у него заложено в душе, и хотя бы сейчас он был не таковым, но тем не менее он предполагает, интуитивно чувствует, ощущает. То есть в конечном счете духовное – это есть то самое высокое, самое, если хотите, последнее, самое лучшее, что человек чувствует, переживает или даже не осознавая стремится к чему. В религии обычно понятие духовности связано с понятием Бога, естественно. Поскольку, ну, Бог, ясно, должен быть существом духовным. Это само собой разумеется. И вот, может быть, вот здесь мы и несколько поймем. Если понятие о Боге в разных религиях действительно по существу, вы слышите, подчас принципиально, по существу, именно отличается друг от друга, то, по-видимому, и понятие духовности, и духовность, наверное, должна тоже отличаться очень серьезно. Оказывается, в религиях, в каждой из них, свое понимание. При этом подчас это понимание может быть очень серьезно отличаться от другого. Есть такая мысль, что все религии ведут к одной цели. Эта мысль очень распространенная. Ее часто повторяют. Теософы даже своим девизом поставили такие слова. «Нет религии выше истины». Это звучит очень здорово, правда же? Да чего красиво звучит. Вообще, я много раз замечал, что есть такие сильные фразы, настолько сильные своим эффектом, настолько они поражают вдруг сознание человека, что человек даже подчас не задумывается о их смысле. Ведь подумайте только, нет религии выше истины. Ну, звучит просто потрясающе. А если немножко разобраться, а что это такое? Что значит нет религии выше истины? А истина что такое? Это значит, что никакой религии нет истины или что? Или истина вне религии? Или истинная религия – это вещи, в конечном счете, никогда не могущие совпадать друг с другом? Вообще, что стоит за такой фразой, великолепной, блестящей фразой, которая вот прям блестит именно и сверкает? Непонятно что. Этим перечеркивается просто только одно, что в конечном счете ни одна религия не может претендовать на действительное, положительное, полноценное знание истины. Истина вне как бы стоит, над всем этим. И в таком случае мы даже вообще тогда не знаем, а где же тогда искать эту истину? Так вот, оказывается, что в каждой из религий, в силу различных представлений, которые присущи этим религиям о Боге, и свое понимание духовности, особое и подчас принципиально отличающееся от других представлений. Мне кажется, что немножко стоит поговорить об этом, поскольку эта тема, она как-то довольно часто, ну, уходит из сознания человеческого. И, по крайней мере, не имеет она столь, ну, что ли, широкого звучания, как это подчас бы хотелось. И всему виной вот эта теософская идея о том, что все религии ведут к единой, к одной цели. Вот, к примеру, возьмем одну из древнейших религий, который существует задолго еще до христианства, который существует не до настоящего времени, имеет сотни миллионов своих представителей, сотни, и которые, особенно сейчас, особенно в 20 веке, в связи с развитием средств информации и связи, стала доступной Европе, Соединенным Штатам, ну а теперь и нам. Случилось это совсем недавно. Началось это где-то в конце даже прошлого столетия. Я говорю об индуизме. Вы знаете, индуизм – это была достаточно закрытая религия. Ее фактически внутреннего содержания почти никто не знал. Содержание ее скрывалось от людей. Может быть, первым, кто открыл ее для всеобщего обозрения, был знаменитый Йог Рамакришна, сочинение которого, лучше сказать, слова которого и беседы, учения, в конечном счете, были опубликованы и известны в книге «Правозвестие Рамакришны». Правда, нужно вам сказать, что очень многие йоги обвиняли его в том, что он открыл невеждам и профанам, под которыми, разумеется, европейцы, американцы и так далее, открыл сокровенное содержание индуизма. Но это первая реакция, удивительного в этом нет, но особенно познакомил Европу и нас с духовностью Индии его знаменитый ученик, именно знаменитый Вивекананда. Он знаменит тем, что получил наряду с практическим образованием в Индии, практическим образованием у самого Рамакришны, он получил в то же время и европейское образование. То есть сочетал в себе практику индуизма с теоретикой, если хотите, Европы. Он был знаком с европейским мышлением. И вот он-то, знаменитый Вивекананда, и предпринял попытку ознакомить европейский мир, цивилизованный, скажем, мир, с индуизмом как таковым. В частности, с его главнейшей системой Ведантой. Он предпринимает целый ряд поездок в Соединенные Штаты, в Европу, выступает с циклами лекций, производит ошеломляющее впечатление на интеллигенцию. Что он проповедует, интересно? Очень интересно. Действительно, вещи в высшей степени любопытные. Веданта не знает никакого другого Бога, кроме человека. Бог для меня – это есть человеческое тело или человеческая душа. Это потрясало совершенно всех. Мы же прекрасно знаем, что такое индуизм. Это многобожие, политеизм. Я когда там спросил, сколько у вас богов, я говорю, у вас, наверное, сотни богов. Мне ответил чиновник какой-то из министерства, вы ошибаетесь, у нас миллион богов. Я говорю, извините, не предполагал этого. Миллион богов. Да, политеизм, бесчисленное множество, всюду. В разных провинциях чтятся свои, естественно, боги. Есть высшие. Это бесконечная вереница. И вдруг здесь Вивекананда заявляет о том, что Бог Веданты – это человек, человеческое тело или человеческая душа. Ну хорошо, это центральная, так сказать, идея. А что из нее следует? Очень любопытные вещи. Веданта прямо возглашает. Человек, ты должен всегда, всегда осознавать и всегда думать, и внедрять это в свое сознание, так, чтобы все проникло, все твое существо, мысль о том, что ты, человек, есть душа с большой буквы. Это вещь, видимо, то, что он хотел сказать, непереводимо. Но непереводимо только по той простой причине, что индуизм, будучи системой многобожия, политеизмом, по существу своему, тем не менее, является пантеистической системой, то есть утверждающей, что существует некое духовное начало, не просто пронизывающее насквозь все наше бытие, а само наше бытие, вот это все, что мы видим, чувствуем, переживаем и осознаем, все это есть не что иное, как проявлением этого единого начала. Отсюда Вивекананда делает потрясающие выводы. Человек только тот велик, кто может сказать о себе: «Я все знаю, я всемогущий, я всесильный».
Замечательно.
Итак, основным стержнем человеческой психологии, человеческой духовности по концепции Веданты, который выразил такой громкий и наиболее авторитетный учитель, он остается и до сих пор великим авторитетом индуизма, по этой концепции, оказывается, духовным содержанием человека должно быть не что иное, как приобретение им сознания того, что он безгрешен, что в нем нет никаких слабостей, что все то, что называется грехом, я вам почти цитирую это, цитирую Вивекананду, все то, что называется, это так, это только рябь на воде, а ты всегда остаешься существом прекрасным, всесильным, всемогущим. Сама идея слабости, идея сознания какого-то греха не должна присутствовать в человеке. Ты безгрешен всегда. Ты свят и всемогущ. Если кто-то интересуется, можете посмотреть. Книга, изданная в начале нашего века, где-то в начале 900-х годов, Вивекананда, называется «Джнана йога». Кстати, когда читаешь ее, то невольно для человека, который когда-либо держал в руках Библию, сразу невольно вспоминается самая первая глава, почти первые строки ее, когда вдруг, помните, такой замечательный сюжет, самый начальный, повествующий о грехопадении человека. Удивительная там дается картина. Когда этот некто, змий, обращаясь к Еве, говорит: «Вы будете как боги». Она посмотрела, плод изумителен, прекрасный. Что значит плод в данном случае? Речь идет не о яблоке, конечно, а о чем? Какая красота! Мы же будем как боги. И для этого только что достаточно что-то сорвать. Что-то сорвать. А что сорвать? Плод-то как назывался? Познание добра и зла. В переводе, если с точки зрения еврейского языка взять вот эту вот фразу «познание добра и зла», это есть своего рода одна из идиомов языка, означающего полноту знания. Ту полноту знания, которой обладает, естественно, только Бог. По определению. Все тварное, естественно, не может иметь такой полноты знания. По самому существу. Еще раз говорю, по определению. И вот то есть Бог, то есть человек. И вдруг идея обладания полнотой знания, действительно плод изумительный. Невольно привлекает. Но здесь есть и другая, оказывается, сторона в понимании этого плода, прекрасного плода. Другая сторона, на которую также обращают внимание интерпретаторы Библии. Эта сторона заключается вот в чем. Познание плода добра и зла. Почему добра и зла? Ну, достаточно было плода зла. Тогда будет все понятно. Смертью умрешь. Не правда ли? Если вкусишь плод зла, смертью умрешь. Все было бы ясно. Почему добра и зла? Что за странность такая? Причем тут добро? Ведь помните, напоминаю еще раз, что от древа познания добра и зла не вкушай, иначе смертью умрешь. Буквально загадка. Причем тут добро? Оказывается, ведь мы люди по природе... Все-таки мы люди, а не какие-то там, знаете, дьяволы. И нас очень просто тоже не заставишь идти на зло. Есть в нас великое чувство святыни и правды и истины. Есть. Есть то, что мы называем чувством совести, чувство добра. И когда мы увидим прямое зло, мы отшатнемся от него. Посмотрите, как мы реагируем на какие-нибудь ужасные там случаи. У людей возникает гнев. Праведный подчас гнев, когда говорят о некоторых страшных преступлениях. В человеке, в самой природе заложено это чувство добра и гнева против зла. Просто так в чистом виде человек зла не примет. Не примет. Надо создать личину добра, смешать с добром, перемешать с ним, когда и не поймешь. По-моему, кажется, это все-таки добро. Или зло. Что-то кажется и не то, а может быть и то. Вот эта перемешанность, вот это смешение, вот это вакханалия, если хотите, когда бочка меду и ложка дегтя, а потом можно постепенно менять пропорции. И дойдем до бочки дегтя и ложки меда. Только нужно постепенно, сразу не нужно это делать. Вот это смешение добра и зла, оно дает только возможность восприятия человеком, возможность принятия им этого. Но это само по себе смертоносно, там же зло содержится. Вот этот второй, если хотите, аспект понимания одного из самых первичных, фундаментальных понятий библейского сознания, которое стало христианской истиной о том, что же совершено вначале, что произошло с человеком, что произошло. Более того, ну ладно, что произошло, ну произошло, ну был Наполеон и нет его, ну и что? Нет, не просто произошло. Самое-то интересное как раз и важное другое – не произошло, а произошло и происходит. То есть это не акт какого-то момента, может быть, даже вне исторического характера, еще до начала истории здесь, или, пожалуйста, в начале, самом начале истории человеческой. Нет, нет, это не то, что мы проходим по истории древнего мира или истории религии. Нет, это факт, продолжающийся в каждой личности. Это то искушение, которое стоит перед каждым человеком. Вы понимаете, что сказано там? Не просто перед первым человеком, а перед каждым затем человеком происходит то же самое. Искушение. Какое искушение? Почувствовать себя божеством. Викананда откровенно это выразил, без всякого сомнения, прямо, знаете, как вот топором, что называется. Ты божество, ты бессмертная душа с большой буквы. Он не нашел другого слова, хотя он и знал английский язык, знал наш менталитет, наш понятийный аппарат, но он стоял перед сложнейшей задачей. Какой? С одной стороны, он не верил ни в какого личного бога, как вы видите. Нет бога. С другой стороны, он понимал, что европейцы-то, в общем-то, в основном народ религиозный. И у них есть понятие Бога, как существа личностного, духовного личностного существа. Как он мог сказать? Ну вот он нашел такой термин, я бы сказал, с серединки наполовинку, устраивающий и тех, и других. Душа с большой буквы. Ты, человек вечный, бессмертный, всесильный. Святая душа. Вот ты и есть, проще говоря, божество. Вот вам одна концепция духовности. В самой сердцевине ее, так сказать, догматизируется утверждение, которое для библейского сознания, для христианского сознания является первым грехом, потрясшим саму природу человека. Потрясающее до настоящего времени, утверждающее, что сама идея эта, мысль сорвать вот этот плод, то есть объявить себя сразу. Я был никем и стал сразу всем. Почему? А так я объявляю. Ничего не сделав. Никакого труда, никакого усилия. Просто приступив и все. Ворвался в царский дворец, пристрелил кого-то императора и сам сел на трон. Все. И я сразу император. Сразу.